Иранские танкеры освободили в Гибралтаре. Крали ли россияне гиперзвуковые технологии у штатов, а в Кремле нашли бомбу времен войны? У нас повесточка немного другая, но не менее интересная. У нас на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей. А своим авторитетным мнением поделится Богдан Беспалько, член Совета по международным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, вас приветствую.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну вот сложно уйти от другой темы, потому что ужасы аэрофобов продолжаются. Еще один самолет упал. Правда, на этот раз упал безопасно, слава богу, жертв нет, все целы. Пристально следим за появляющимися подробностями. Речь идет о том самом самолете А-321, который успешно сел на кукурузное поле. Если честно, вот сам аэрофоб страшный, боюсь летать, самолетов боюсь. И вот такое ощущение, что как-то это все, я не знаю, обостряется, или вся ночная техника приходить в негодность. Вот в этой ситуации человеку, которому куда-то лететь вообще, как думать, что думать? Причины-то везде разные, а результат один. Становится просто страшно за какой-то свой перелет.
Нет, ну здесь, Алексей, думаю, вы несправедливы, потому что столкновение с птицами — это стандартная, а не штатная ситуация для самолетов, и всегда рассматривается определенная возможность этого столкновения. И она, как правило, нивелируется за счет того, что включаются определенные отпугиватели для птиц, иногда даже использовали раньше яд и так далее, в районе аэропортов для того, чтобы, соответственно, она не попала в двигатель или, скажем, на высокой скорости просто не проломила лобовое стекло пилота. Но, к сожалению, такие случаи иногда случаются. Извините за тавтологию. В любом случае, пилоты показали себя достаточно квалифицированными, они посадили самолет. Первое, что мне пришло в голову из аналогии, это была посадка самолета на воду в Штатах, по-моему, поверхность Гудзонова залива. Да. То есть это везде случается, к сожалению, и неисправности, и все остальное, включая вот столкновение с птицами. Могу даже сказать, что определенный интерес это представляло для военных разработок. И, скажем, в Штатах некоторых орлов их специально кормили мясом, подводили их к самолетам, привязывали мясо к самолетам, включали двигатели на самолетах с тем, чтобы орлы перестали бояться шума самолетов. И с тем,
орлы переставали бояться? Да. Наоборот, по идее, их отпугивать надо как-то.
Ну вот их приручали и, соответственно, стремились заставить перестать бояться шума самолетов. С тем, чтобы вот они, проассоциировав у себя самолет с едой, они к нему просто подлетали и сталкивались, попадали в двигатель, в стекло.
В плане боевого действия. Я думал, наоборот, в плане мира, но тут какая-то серьезная разработка.
Нет. Это, в общем-то, разработка достаточно простая, хотя, на мой взгляд, она такого существенного применения не нашла, но, тем не менее, случайности, вот такие столкновения с птицами, они случаются.
Случайность, но, слава богу, еще раз повторю, что все закончилось хорошо. А я все-таки еще такой момент хотел у вас тоже, злой, но, тем не менее, вот обратиться к нему. Ведь, смотрите, когда такое происходит, сразу вот какое-то и в СМИ, и в соцсетях, и комментариев, большая часть, они всегда вот либо в одну крайность, либо в другую. Вот была трагедия, когда Суперджет сел, загорелся, некоторые люди спаслись, некоторые увы, и погибли. И вот сколько же было вылета помоев на людей, которые выходили с рюкзаками, с багажом, ну, то есть, условно говоря, они якобы задержали. Здесь сейчас идеализируются и героизируются пилоты. Заслуженно. Но вот этот момент отношения, как-то это нормально, это оправдано, это психология, или как-то вот здесь, я не знаю, это...
С моей точки зрения, с одной стороны, это дилетантский взгляд на происходящее, а с другой, это определенное воздействие стадное такое, блогов, вот этих новых средств массовой информации, соцсетей и всего остального. Проще присоединиться к какой-то точке зрения, если она массовая, психологически, и вложить туда эмоции, ничем не рискуя, чем, соответственно, как-то идти поперек рожна, против рожна. Так что в данной ситуации, конечно же, если мы возьмем статистику сухую и начнем подсчитывать количество аварий, которое произошло с сухой Суперджет или, скажем, с Боингом, то мы выясним, что, оказывается, Боинги-то падают постоянно. И, кстати, вот если отвлечься от сухого Суперджета, то еще совсем недавно был большой скандал с одной из моделей Боинга, которая вообще просто в силу того, что там был неправильно налажен компьютер, сам самолет, он заставлял его нырять вниз.
Да, и они отказывались это как-то менять или обновлять.
Ну да, и в общем-то ряд авиакомпаний просто снял эту модель с авиаперелетов. Так что здесь те люди, которые размышляют, думают, критически подходят ко всему, они достаточно четко понимают, что и как происходит. А те, кто следует в таком стадии, что ли, информационном, к сожалению, они всегда в нем и будут следовать.
Я еще раз повторю, в 8 вечера мы обстоятельно, подробно вернемся к этой истории, послушаем мнение и экологов, и урбанистов даже в отношении того, где аэродромы уместны, где аэропорты неуместны. И с пилотами пообщаемся, и с очевидцами в 8 вечера по московскому времени. Богдан Анатольевич, а к вам немножечко более такую приземленную, что ли, историю, или такую жизненную. Вот лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, как известно. Вот о богатстве. По опросу одного из департаментов Сбербанка, одного из отделений Сбербанка, адекватная зарплата по России — это 66 тысяч рублей. Это опрашивали людей, это вот сколько они считают справедливым, сколько они считают адекватным. В большинстве регионов это больше, чем реальная средняя зарплата, то есть хотят больше, логично. Конечно, средняя температура по больнице — это зло, так вот в Рязани ориентируется на 55, в Москве на 100, но вот как вот вы эти цифры оцениваете? Это слишком много, это слишком мало, это зажрались ли? Я вот именно в плане ожиданий, просто потому что я не раз сталкивался с мнением, что молодежь хочет очень много денег с никаким опытом.
Ну, это совершенно адекватная цифра, на мой взгляд, и она действительно такая очень средняя, я бы сказал, потому что молодежь-то как раз может претендовать там на 200, на 300 тысяч, на полмиллиона, на миллион. Ну, потом, правда, амбиции немножко убавляются, и, естественно, человек уже видит себя реальнее в этом мире, чем то, как это происходило раньше. Но в целом эта сумма-то очень скромная. Да, Она суперскромная, даже я бы сказал. Потому что в зарплаты в Китае порой в два раза больше. Причем далеко не у самых высококвалифицированных специалистов. Ну, например, там хорошо, вот машинисты поездов, они получают там на наши деньги 120 и более тысяч рублей. Это ведь не какие-нибудь кардиохирурги там и так далее. Так что в целом это вполне нормальная претензия, очень скромная, на мой взгляд, чрезвычайно скромная и отражающая очень скромные потребности наших людей. То есть это, в общем-то, я думаю, очень скромный вариант бытия. Это скромное жилье, скромная машина, может быть, какое-то платное медобслуживание частично, небольшой набор продуктов, не люксовый, и, ну, дети, наверное, я так думаю, родители пожилые, еще что-нибудь в этом роде.
А если посмотреть, вот как-то прикинуть на будущее, опять же, по вашим взглядам, вот как вы все наблюдаете, если, конечно, наблюдаете в этом направлении, какие-то профессии сейчас возвращаются или, наоборот, становятся более престижными? Дело в том, что вот на днях практически беседовали, у нас гости в студии отмечали возрастающий интерес, возрастающую востребованность представителей рабочих специальностей.
Совершенно
верно.
То есть,
условно говоря, сварщик в порту может на такси ездить каждый день домой.
Да, я думаю, он может купить себе машину неплохую, сварщик в порту. Но в целом сейчас наблюдается дефицит специалистов в области точных наук. Это хорошие инженеры, это люди рабочих специальностей, особенно высоко квалифицированные. Это люди с очень редкими специальностями. Ну, например, машинист шагающего эскаватора. Вот. То есть все эти специальности у нас сейчас находятся в дефиците. Отчасти это следствие 90-х годов, когда все бежали быстро в менеджеры, в юристы, в экономисты. Потом все рванули в дизайнеры, фотографы, блогеры. И вот сейчас постепенно вот эта мода, она сходит на нет, и люди начинают задумываться о вечном. О том, что математика — это все-таки физика, это навечно, это навсегда, это очень хорошо. Тем более, что люди, которые получили наше образование, что сейчас, что в советское время, они очень хорошо котируются на Западе. Там этих специалистов оценивают очень и очень хорошо. Я помню, как, например, специалисты из Уфимского, одного из училищ военных, авиационных, вот, они получают очень хорошую зарплату на Западе. Причем даже не в Штатах, Запад, я имею в виду такой коллективный. Но здесь, конечно, следует говорить еще немного о деградации нашего образования, потому что у нас разрушилась система профессионального технического образования, разрушилась система, собственно говоря, зачастую высшего образования в области точных наук. Вузы вынуждены были перестраиваться или подстраиваться. Я думаю, что в будущем будет еще очень популярна профессия, любая профессия, связанная с сельским хозяйством.
Но согласитесь, все-таки есть большая разница, условно говоря, ну как управляющая, проектирующая какая-то, не знаю, профессия. В том же сельском хозяйстве, а другое дело, вот, ну сварщик. Звучит-то как? Ну, это вот просто упомянули специалисты точных наук. Ну да, одно дело быть
инженером. Я еще упоминал именно рабочих, редких высококвалифицированных рабочих по своей рабочей специальности. Угу. Например, вы сейчас в России с трудом найдете печника. Вот вы захотите поставить печку в доме, с трудом найдете. Хотя эта квалификация вроде бы, ну, не столь необходимая, не столь даже современная, тем не менее, это определенный навык, это мастерство.
Ну, мне кажется, вот на этом постоянный заработок иметь сложно, просто потому что востребованность будет не каждый раз.
Я думаю, что это все рынок урегулирует. В принципе, человек, который, например, освоит профессию каменщика и печника параллельно, он всегда будет востребован и в очень большом объеме. Но это проблема, которая не характерна не только для России.
Надо было лет шесть назад в каменщике, когда строились объекты к Олимпиаде, да. Вот так, и чемпионату мира. Вот сейчас немножечко уже не то.
Но в любом случае, как бы, я могу сказать, что эта проблема, она характерна не только для России. Можно говорить, во-первых, о том, что эти проблемы касаются стран, где прошли процессы деиндустриализации. Это страны Восточной Европы, страны Балтии, Болгария, Румыния, например, там и так далее. Но и вполне себе развитые страны, такие как Германия, сейчас испытывают дефицит вот всех вышеперечисленных категорий. В силу самых разных причин. Например, машинисты как раз вот этих вот шагающих экскаваторов, они очень востребованы в Германии. То есть они переманивают их из стран бывших республик Советского Союза. Там очень востребованы качественные, хорошие, грамотные медсестры. Вот врачи наши как бы там не котируются ввиду конкуренции, а медсестры... В Германии, по-моему, требуется 200 тысяч медицинских работников вот такого низшего звена. Но они тоже должны иметь образование. В советское время медсестра училась 2 года в медучилище. То есть, по сути, это был колледж, то, что сейчас называется. Угу. И, скажем, тот же Запад, самый-самый дальний, Соединенные Штаты Америки. А почему они постоянно покупают мозги? Да потому что они свои мозги воспроизводят с большим трудом. Потому что там система образования, она построена на других принципах, на элитных, и там зачастую бывает очень жесткий дефицит. Именно в хороших, качественных и относительно недорогих мозгах.
Ну вот тут действительно хочется верить, что в этом смысле будет интерес у молодежи, будет востребованность профессий самых разных, а не только действительно экономисты, юристы, менеджеры.
Здесь сейчас начинается новый процесс, когда предприятия уже направляют целевым образом учиться.
Вот это совершенно другой момент. Казалось бы, возвращение к прошлому, вот тот самый целевой, тот самый заказ. А с другой стороны, что-то новым по-новому это должно быть. Я нашим слушателям предложу своими комментариями и мыслями поделиться у нас на сайте radiosputnik.ru. Там и новости, там аналитика, там и с юмором, там и серьезно, там можно поучаствовать в дискуссии. Радиоспутник.ру.
Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека. А у нас...
Радиоспутник.ру.
Друг человека.
Радиоспутник.ру. Ваш настоящий друг во враждебных интернетах.
Ну, а мы продолжим. Богдан Беспалько в студии «Радио Спутник». И вот, выбирая между 5G и требованиями военных, президент выбрал второе. Частоты, на которых хотели разворачивать 5G, останутся в ведении военных, и при этом все обещают запустить вот эту новую технологию 5-го поколения в ближайшие несколько лет, там, до 5 лет. А ведь действительно, вилка, с одной стороны, частоты используются военными, в авиации, опять же, вот это немножечко лавирды к первой истории, а хотят пустить на них телефонные переговоры, интернет. С другой стороны, востребованность вот именно 5G, она очень высока. Я посмотрел статистику только по Корее, где Южной Корее. С апреля по июнь, когда запустили, число подписчиков 5-го поколения сразу достигло 1 000 000. Это Южная Корея. Россия здесь не отстанет ли? Вот я понимаю, что нужно учитывать интересы комплексно, но тем не менее.
Вы понимаете, всегда возникает противоречие между коммерческими интересами и государственными, потому что государство, когда думает о своем самосохранении, оно средств на это не жалеет, в том числе и средств в том виде, что какие-то наработки, какие-то участки оно для коммерческого использования закрывает напрочь. Я думаю, что сейчас для нас именно критическими являются вопросы военной безопасности в связи с обстановкой в мире, которую мы прекрасно знаем и которую на вашем радио, наверное, обсуждали уже не раз. Это выход из ДРСМД, это выход из сделки Ирана, это кризис в Йемене, в Сирии, в целом в районе Ближнего Востока, это вопросы, связанные с арктическими путями и в целом споры вокруг Арктики и так далее. Россия не Южная Корея. Южная Корея, по большому счету, это протекторат. Богатый, развитый, где действительно хорошо сумели развить все те сферы экономики, которые у них были в приоритете. Например, судостроение, электронику и так далее. Но в целом это протекторат. Это страна, которая не имеет полной независимости. Это страна, которая даже в экономическом плане может попасть под удар своего сюзерена. Как это было несколько раз. Туда же попадала и Япония, и ряд других стран, которые вынуждены были, например, менять курс своей валюты в угоду Соединенным Штатам Америки, которые отдавали им эти совершенно невыгодные для этих стран, а по большому счету, рекомендации. Это не только их касается, это касается массы других стран. Например, вот сейчас в Латвии американский Госдеп выдал рекомендацию фактически вывести все средства нерезидентов. Латвия потеряла 10 миллиардов долларов. Для страны с населением в 2 миллиона человек это гигантские деньги, это
хорошо,
гигантская кровь экономики.
А Китай? Вот Китай, который считается там, я не знаю, пионером просто в области 5G. Я очень хорошо понимаю вашу точку зрения, что в этом смысле страны, которые в военном смысле, они как-то независимы, причем во всех смыслах, и от них ничего не зависит, но им не нужно тратиться на военных, как-то попроще в этом смысле. Но, с другой стороны, вот есть же и Китай.
Вы знаете, все равно у нас во многом разный подход ко всем мировым проблемам. Он часто бывает схожим, но во многом оно все-таки еще очень и очень разное. Более того, во многом Китай, кстати, входя в союз с Россией, он опирается на нашу военную мощь. Мы опираемся на китайскую экономическую мощь, а не на нашу военную. И у них тоже во многом, конечно же, видение вот этого цифровизации населения, оно тоже разное. У нас разные... население по количеству. У нас оно разное, разные государства по площади. Россия по площади больше, чем Плутон. 17 миллионов квадратных километров. У нас население распределено абсолютно неравномерно.
Ну, здесь с Китаем достаточно близко. Там тоже есть глухие деревеньки в горах. Есть суперпродвинутые.
Северо-запад Китая, он населен не так сильно. Там полно еще места. Юго-восток теплый, побережье, оно очень сильно населено. Но я думаю, что в первую очередь там и будут вводить этот самый 5G. Я думаю, что все нужно делать не спеша. Как говорил один древнеримский мудрец, спеши медленно. Давайте все рассмотрим. Военные выскажут свои соображения, в чем они видят здесь опасность. Коммерсанты выскажут свои соображения, в чем здесь преимущество. Потому что зачастую, к сожалению, если все отдавать на волю коммерческой выгоды, у нас начнут продавать героин в каждом киоске или марихуану. Это выгодно с экономической точки зрения. Даже если это обложить хорошим налогом процентов в 60, все равно это будет очень выгодно. Поэтому мы вынуждены все-таки лавировать между коммерцией и, собственно говоря, нашими интересами.
Я вот здесь выражу надежду, что аргументы в пользу обеих сторон будут высказываться аккуратно, но громко. Просто очень часто бывает, что непопулярная точка зрения, действительно, в ее пользу есть серьезные аргументы, которые могут убедить, но которые как-то замалчиваются. И в результате выглядит так, что история, вот как это сказать, в общественном плане как-то проиграно, и в итоге куча недовольных, хотя если разобраться с недовольным, то быть нечем. Давайте к другому моменту, как это сказать, с другой стороны, к тому же устройству, к тому же смартфону подойдем. Кстати, тоже с Китаем связано. Китайские ребята, которые свои устройства продвигают в России, одна из компаний, видят потребность. В чем? Что самое важное для смартфона по версии российского покупателя? Это емкий аккумулятор, это быстрая зарядка и это камера. Это что, телефон стал фотоаппаратом? Да как шутка в свое время была у «Утомленных солнцем», это не телефон со встроенным аппаратом, со встроенной камерой, это фотоаппарат со встроенным телефоном.
Вы знаете, у меня есть зеркальный фотоаппарат, но я действительно пользуюсь чаще всего обычным телефоном, смартфоном, тоже китайской марки, и, в принципе, качество фотографии, оно не уступает. Но единственное, что, конечно, нет вот такого кайфа, как у вот этих всех фотографов, блогеров, которые показывают себя, как они тщательно фотографируют стреноги и так далее. И у меня фотографии в основном репортажного свойства. Но в целом, да, действительно, сейчас телефон, компьютер в небольшом плане, офисные какие-то приложения, емкий аккумулятор, хороший экран, может быть, выход в интернет. Вот это все, что сейчас требуется от смартфона. Для этого, возможно, вот сейчас обсуждали, сделать способ еще один для подзарядки, это солнечные батареи расположить на панели. Но здесь уже есть определенные противоречия технического характера, потому что если смартфон оставлять на солнце, то он может перегреться и отключиться. Поэтому
хорошо,
как его заряжать?
Отключиться. Некоторые корейские марочки-то и взрывались.
Да, да. Но тогда надо эти все смартфоны куда-нибудь отправить к нашим врагам, пусть там заряжаются.
Это к разговору о тем орлам, которых приучали к самолетам, чтобы они их как-то атаковали, так и здесь. А вообще вот эта смартфонизация и вот этот, как это сказать, вообще жизнь, которая крутится вокруг смартфона, ведь в нем действительно, в нем все, в нем В нем жизнь человека. Человек потерял смартфон, человек потерял свою жизнь. Если раньше, там, не знаю, Лев Толстой, величайший писатель, писал записочки, дневники, другие писатели, и сегодня их можно смотреть, прочитать по новой. А вот так, если призадуматься, это цифровая эра. Не гробит ли человечество в том смысле, что, ну вот, закроется, условно говоря, какой-нибудь Facebook, да, или закроется какой-нибудь фотосервис, я просто боюсь сейчас не попасть, какие сейчас популярные самые фотосервисы, и это все же будет потеряно. Тем, кто решит, что этого не случится, я могу предложить вспомнить MySpace, такую очень популярную соцсеть своего времени, которая все, больше нет ничего.
Я могу, например, сказать о том, что у меня пропала масса видеоконтента на видео Яндексе. Был такой сервис.
Его тут можно было некоторые... Да, слушайте, у меня тоже пропало, например, хотел защитить, но нет, оно действительно
не успел, у меня ряд видеозаписей, причем даже те, которые я успел скачать, но в любом случае, скажем, количество просмотров уже никто не увидит, что оно было очень большим там и так далее. Вы понимаете, любая технология — это палка о двух концах. С одной стороны, смартфон, компьютер, цифровизация, они очень много отнимают времени. Поэтому вот я вижу основную опасность в том, что это у человека отнимает жизненное время. Оно уходит на виртуальность. Если это уходит на общение с родными, например, которые находятся очень далеко, на другом краю света, в другой стране, это очень удобная вещь, потому что это позволяет общаться вот с помощью видеосообщения, аудиосообщения, мгновенно и так далее. Но если это все уходит на просмотр, не знаю, Инстаграма с какими-нибудь модными шмотками каждый день...
Смотрите, камера, это ясно Инстаграм, и емкий аккумулятор, ясно дело, чтобы посмотреть.
С другой стороны, сейчас мы можем вполне увидеть те вещи, которые для нас были совершенно недоступны, и которые чрезвычайно для нас интересны. Из других стран, например. Мы можем тут же посмотреть отзывы об услугах, о товарах. Мы можем уже не рисковать в этом отношении или рисковать меньше. Но, к сожалению, по статистике человек тратит 2,5 часа в сутки на свои гаджеты или на какие-то социальные сети, и он в целом в месяц, получается, тратит порядка 3 суток. Но здесь еще один момент, понимаете, вот когда человек отрывается от семьи, когда он торчит в гаджете, это плохо. По статистике, например, в Штатах фактически, вот я не помню количество точных часов, но детей и подростков воспитывают не родители, их воспитывает смартфон, содержимое. То есть все вот эти модные блогеры, какие-нибудь идиотские рэперы, вот, которые учат их, в общем-то, совсем не тому, чему следовало бы. А вовсе не родители. Они меньше проводят времени с родителями. А с другой стороны, масса одиноких людей получает возможность общаться, несмотря, скажем, на свои какие-нибудь психологические или физические недостатки. Они становятся полноценными в цифровой
сети. Вовлеченность в общество, вовлеченность в жизнь, да, совершенно на другой уровень выходит. Здесь с вами сложно не согласиться. Единственное, скажу, что есть рэперы и вполне себе приличные, но соглашусь с тем, что в многих блогах, конструктивного, полезного, прагматичного, прикладного, уж простите, найти бывает мало. Я предложу нашим слушателям взять в руки свой смартфон и посмотреть.
И разбить.
Нет, не разбить. Поделиться своими комментариями, мыслями у нас в соцсетях. Благо, радио «Спутник» там активно присутствует. Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте. Что-то я мог забыть. В Телеграме у нас есть канал. Везде мы есть. Везде подписывайтесь. Участвуйте в дискуссии.
Вы слушаете радио «Спутник».
Мы продолжим. Богдан Беспальков в студии «Радио Спутник». И вот подумалось, ведь если взять стоимость одного смартфона, это вполне себе нормальный такой отпуск, поездка на несколько недель в какую-нибудь страну, например, если там без каких-то особых завышательств. И вот лето-то еще продолжается, в отпуск еще можно сгонять, а, возможно, в будущем придется посерьезнее выбирать направление. К чему я к этому моменту обратился? В нескольких турецких курортах снова обратились предложения в туристическое ведомство Турции относительно того, чтобы пересмотреть условия системы «Все включено». Требуют те, кто живут за счет приехавших туристов, это ремесленники, торговцы, владельцы магазинчиков. И вот как-то это стало слишком часто повторяться.
А чем они обосновывают требования?
Турист, который приезжает в Турцию, это ленивый турист, который денег не тратит, который приехал, поселился в отель и все. И больше никуда не выезжает.
Но предложили вы просто, давайте прекратим туристический поток из России. Все. Зачем нам эти ленивые, ленивые, богатые туристы, которые не хотят тратить деньги и так далее? Это довольно странное требование, потому что любой турист, приезжая в страну, он так или иначе вкладывается в экономику этой страны.
Ну, видимо, не в ту часть экономики, которая, не которая, на которой живут вот те самые... Ну,
ради бога, пусть частные. Министерство туристического, туристической индустрии в Турции удовлетворит их требования, просто тогда эти туристы, они перенаправят свои стопы на Кипр, в Грецию. Я думаю, что сразу масса других стран, она, потирая руки, скажет, ниша-то освобождается, надо быстро, срочно брать по-горячему там и так далее. Кипр, например, он же очень умно поступает. Это же страна, входящая в Евросоюз, но, тем не менее, там никаких вот этих вот длинных очередей.
Въезд или, более простой, намного.
В общем, визу там оформляют очень и очень просто. Они с этим не затягивают. Пожалуйста, я убежден, что там и сейчас масса отелей со все включено, и сейчас их количество этих путевок и отелей
еще больше. Кстати, на Кипре выросло количество отелей со все включено, буквально вот на глазах. И вот, да, те, кто не верит, что может появиться такое новое направление, вот кто несколько лет назад мог сказать, что Тунис будет популярен? Египет закрылся, все. Я в Тунис ездил не раз, и сплошное удовольствие. Так и здесь Турция может проиграть или не может играть, или не проиграть. Вряд ли, конечно, все это будет отменено. Просто обращает внимание моя вот душонка, которая всячески к теориям заговора склонна, что не первый раз. И вот как это, по капельке что-то дотюкают.
Ну, это, видимо, не очень умная, в принципе, как бы инициатива, потому что, конечно, они, может быть, и обижаются, что вот на этой полосе там эти туристы что-то у них не покупают. Но в целом, даже мой скромный опыт туристического пребывания в Турции, он говорит о том, что люди тратят деньги. Потому что я все вот, побережье еще... это сплошной магазин.
Вот я, кстати, тоже удивился, что фигурировал такой городок Манавгат в этом деле. Я сам в прошлом году был там, в Манавгате как раз, там огромное количество населения, как раз туристов ездит именно как раз в местные торговые центры. Богдан Анатольевич, спасибо вам огромное. Разбираем самые громкие истории этого дня. Богдан Беспалько в студии «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.